Глава 20. Сэр Генри Морган. Мисс Присцилла направилась к шлюпке, которую люди Холлиуэлла уже спустили на воду. Она шла между Деберни и майором Сензом в окружении Элиса, Бандри, Пьера и двух-трех буконьеров, последовавших за ними. Она двигалась точно во сне, сознание ее затуманилось. Они успели обменяться всего лишь несколькими словами. Как только Деберни и буконьеры договорились между собой, француз сразу же направился к ней. «Вы слышали, что вам предстоит, Присцилла?» — сказал он и улыбнулся, чтобы подбодрить девушку. Девушка кивнула. «Слышала». Она умолкла и посмотрела на него глазами, полными тревоги. Он ответил ей довольно серьезно. «Ничего, не бойтесь, сэр Генри Морган окажет вам самый достойный прием. Раз вы решились отправить меня к нему, значит, вы должны быть уверены во мне», — сдержанно ответила она и, немного помолчав, вдруг с беспокойством спросила. «А как же вы?» «Я?» Он немного помрачнел и пожал плечами. «Я в руках судьбы, не думаю, чтобы она обошлась со мной жестоко. Все зависит от вас. От меня? От того, как вы справитесь с моим поручением. Коли так, раз это может вам помочь, в таком случае полагайтесь на меня смело». Француз поблагодарил ее кивком головы. «Пойдемте же, нельзя больше терять времени, шлюпка ждет. Я сообщу вам все на ходу». По дороге Деберни рассказал девушке о послании, которое ей следовало передать, и попросил майора также обратить на него внимание. Речь шла о том, чтобы предложить Моргану голову Тома Лича, за которую он назначил цену в обмен на жизнь всех, кто сейчас находился на Мальдите, и на возможность всем им беспрепятственно покинуть остров на их же кораблях. А в доказательство их доброй воли и намерения покончить с пиратством, если потребуется, они готовы выбросить все пушки в море на глазах у самого Моргана. Если же сэр Генри не примет их условий, она должна будет сказать ему, что с запасом провианта и оружия, какой у них имеется, буконьеры уйдут в заросли, откуда он сможет их выбить, лишь подвергнув опасности жизнь своих людей, так как они в состоянии продержаться очень долго. По просьбе Деберни, мисс Присцилла и майор Сенс повторили послание буконьеров слово в слово. После того, как его одобрили Эллис и Бандри, они пошли к кромке прибоя, где по колено в воде полдюжины молодцов удерживали подготовленную к отходу большую шлюпку. Холлиуэлл вызвался перенести девушку в шлюпку на руках, а майору с Пьером пришлось добираться до нее по воде. Но в это мгновение мисс Присцилла, вся бледная и дрожащая, вдруг повернулась к Деберни и сжала ему руку. «Шарль!» Это было все, что она смогла вымолвить. Хотя в голосе ее звучала тревога, глаза ее смотрели решительно. «Девочка моя, я еще раз повторяю, вам нечего опасаться. Нечего? Морган не воюет с женщинами». И тут в глазах мисс Присциллы вспыхнул гневный огонек. «Разве вы не поняли, я боюсь не за себя? Неужели вы по-прежнему не доверяете мне?» Улыбка исчезла с лица француза, его печальный взгляд был исполнен невыразимой муки. «Доброе, отважное сердце!» — начал было он, но вдруг смолк и повернулся к Элису и Бандри. «Господа, оставьте нас на секунду, быть может, я больше никогда ее не увижу». Элис отошел в сторону, но бесстрастный подозрительный Бандри даже не шелохнулся. Сжав тонкие губы, он покачал головой. «Нет-нет, Чарли, нам известно, что она должна передать Моргану, но, может, когда вы останетесь наедине, ты ее попросишь еще кое о чем, и мы этого уже не узнаем». «Ты что, не доверяешь мне?» — с нарочитым недоумением спросил Деберни. Бандри презрительно сплюнул. «Я никому никогда не доверяю, только самому себе». «Но что еще я могу ей сказать?» «Почем я знаю? А раз так, значит, лучше действовать наверняка. Так что давай прощайся прямо здесь». «Черт возьми, ну и что с того? Вы же муж и жена, к чему все эти церемонии?» Деберни вздохнул и вновь с грустью улыбнулся. «Ну что ж, Присцилла, нам больше нечего сказать друг другу. А может, оно и к лучшему». Француз наклонился к ней, он хотел поцеловать ее в щеку, но она повернула голову и подставила ему губы. «Шарль!» — повторила она тихим, печальным голосом. Внезапно побледнев, Деберни отступил назад, подав Холлиуэллу знак, после чего тот поднял девушку на руки и, войдя в воду, понес ее к шлюпке. Майор с Пьером последовали за ними. Забравшись в шлюпку, они сели каждый на скамью и положили весла на воду. Буконьеры легонько подтолкнули шлюпку, и она отчалила. На носу у нее развивался белый парламентерский флажок. Несколько секунд Деберни глядел вслед удалявшейся шлюпки. К его ногам с мягким шуршанием ложились волны. Мисс Присцилла сидела на корме спиной к берегу. Ему хорошо было видно ее зеленое платье. Наконец француз очнулся и, опустив подбородок на кружевное жабо, молча и неторопливо двинулся вверх по берегу, следом за Бандри и Холлиойлом. А мисс Присцилла сидела в шлюпке и тихо плакала. «Мисс», — обратился к ней Пьер, тронутый ее слезами, — «не надо плакать, с господином де Берни все будет в порядке, он знает, что делает. Поверьте, с ним все будет в порядке». «Во всяком случае», — проговорил майор, — «теперь это совсем не важно». «Как вы смеете такое говорить?» — сказала девушка с таким гневом и презрением, что он не отважился бы повторить свои слова, даже если бы она дала ему на это время. «Вот, стало быть, как вы цените человека, который ради нашего спасения рисковал жизнью?» Майор ответил ей зло и сердито. «А я смотрю на наше положение совсем по-иному, да, клянусь честью». «Это правда, выходит, вы еще глупее, чем я думала. Присцилла, вы так опрометчивы в своих суждениях. Этот пират использует нас в своих корыстных целях. Нужно быть слепой, чтобы этого не видеть. Вспомните о его поручении. В его действиях нет ничего предосудительного. Они благородны и вполне оправдывают доверие, которое я на него возложила». Майор громко рассмеялся. Мисс Присцилле было противно смотреть на его лицо, расплывшееся в довольной ухмылке. «Благородный!» — усмехнулся он. «Захочешь спасти свою шкуру, поневоле станешь благородным». Захлопнулась ловушка, и этот разбойник и пират тотчас же стал сочинять какие-то условия. Ему крупно повезло, что мы оказались у него в руках, и он это знает. Если б не мы, кто выполнил бы его поручение? Вот и все его благородство, девочка!» За его спиной послышался мягкий голос Пьера. «Если господин де Берни останется цел и невредим, он узнает, какого вы о нем мнения». «Да, я сам скажу ему об этом, даю слово», — огрызнулся майор, разозлившись, что его атаковали из тыла. Вслед за тем, поскольку мисс Присцилла не пожелала продолжать этот разговор, в шлюпке воцарилось тягостное молчание. Также молча они подошли к королеве Мэри, флагману адмирала Моргана. Стоя на носу, Пьер закрепил шлюпку у нижнего конца наружного трапа. Мисс Присцилла, отвергнув помощь майора, оперлась на руку Пьера и первой стала подниматься по красному борту корабля. Сразу же за ней для подстраховки полез майор. Наверху мисс Присциллу встретил мужчина средних лет, дородный, даже тучный, в расшитом золотом и увитом лентами роскошном камзоле. В его мясистом, желтоватом оттенком лице, украшенном закрученными к низу усами, не было ничего привлекательного. Облокотясь на рейлинге, он невозмутимо наблюдал, как она поднимается по трапу. Наклонясь вперед, он помог ей взойти на палубу. Затем он отступил на один шаг назад и с восхищением принялся ее рассматривать. За его спиной стояли в ряд 20 матросов, вооруженных мушкетами, а в двух шагах от них – молоденький с виду офицер. При виде девушки, когда та уже была на верхней площадке трапа, их глаза тоже округлились от изумления. «Да хранит нас Господь, что это за явление?» — спросил полный мужчина. «Во имя неба, кто вы, сударыня?» Девушка пристально посмотрела на него и сказала. «Я Присцилла Харадин, дочь сэра Джона Харадина, покойного генерал-губернатора на Ветреных островов». Потом она прибавила. «А вы, сэр Генри Морган?» Мужчина снял украшенную перьями шляпу и отвесил ей низкий поклон. В его подчеркнуто изысканных манерах угадывалось что-то сардоническое, говорившее о том, что в этом оплывшем с годами теле где-то в самой глубине еще теплился огонь счастливой романтической юности. «Ваш покорный слуга, сударыня!» «Но что связало мисс Присциллу Харадин с разбойниками Тома Лича? Странную, однако, компанию подобрала себе дочь генерал-губернатора. Я прибыла с поручением, сэр Генри. От этих головорезов гореть мне адским пламенем, сударыня, но как вы попали к ним?» В это время на борт взобрался майор. Остановившись на мгновение, он спрыгнул на палубу и, довольный и счастливый, подошел к ним. Наконец-то он оказался среди тех, кто по достоинству оценит его чин и звание. Он тотчас отрекомендовался. «Я майор Сенс, майор Бартоломью Сенс, заместитель покойного сэра Джона Харадина, губернатора Антигуа». Морган окинул его суровым взглядом, от которого майору стало не по себе. В его глазах он заметил странную, недоброжелательную усмешку. Массивное лицо с нахмуренными бровями в разлет, крупный нос, как у большой хищной птицы. Ничто в его облике не внушало уважения, как ожидал майор. «Если сэра Джона не стало, какого дьявола вас занесло так далеко от места службы? Ну-ка, признавайтесь!» Может, вас обоих ненароком похитили прямо с Антигуа? Однако ни о чем подобном мне вроде бы не приходилось слышать. Мы плыли в Англию на корабле под названием «Кентавр». Вон на том, — сказал майор, указав туда, где стоял корабль. С нами был еще один мерзавец-француз. Кажется, он служил при вас адъютантом. «Ого!» — вдруг оживилось угрюмое желтоватое лицо адмирала, что еще пуще подчеркнуло его презрительно-насмешливое выражение. «Этот шельмец де Берни, а?» «Так-так, прошу вас, продолжайте». Мисс Присцилла хотела было прервать майора, однако тот и слышать ничего не желал. Набычив голову, он пустился рассказывать о том, как Том Лич взял кентавр на абордаж, как де Берни предстал перед пиратами, склоняя имя француза на все лады. Всякий раз, когда речь заходила о нем, он собрался продолжить свой рассказ и дальше, но сэр Генри, стоявший с гордым надменным видом, неожиданно остановил его. «Если вы говорите правду, — заметил он, — тогда, получается, этот Берни спас вам жизнь, и даже больше того. Если я говорю правду, — вызывающе воскликнул майор, — если я говорю правду, — сказали вы, сэр Генри, — выходит, вы берете мои слова под сомнение, сударь? Оставьте к чертям свой гонор, сударь, — повысил голос Морган. А если так, раз вы не лжете, значит, вы самый отъявленный негодяй из всех, каких я когда-либо встречал». Майор, чье лицо то краснело, то бледнело, встал на вытяжку. «Сэр Генри, я имею честь быть уполномоченным его величеством и...» «Ну и что? Я тоже, сударь. Я тоже имею такую честь, хотя ее удостоено и немало мошенников. Но что это доказывает?» При этом он сделал широкий жест рукой, сверкавший позолотой. «Мы теряем время. Мне бы очень хотелось узнать, как вы попали ко мне на борт и зачем?» Повернувшись к девушке, он улыбнулся ей и поклонился. «Может, теперь вы расскажете, сударыня?» Мисс Присцилла поспешила удовлетворить его просьбу, обрадовавшись, что майор наконец-то закрыл свой рот. «Сэр Генри, мы прибыли к вам с поручением от де Берни». «Ого!» — воскликнул Морган и весь превратился в слух, забыв про майора, который, кусая губы, бледный от злости, отошел в сторону. «Он просил передать вам свои условия, сэр Генри». «Условия?» Его полные щеки от удивления округлились еще больше. «Условия!» И, повернувшись к офицеру, стоявшему за его спиной, он сказал: «Какая наглость! Мы держим их под прицелом, а они еще ставят нам условия! Ну и ну, черт побери! И что же это за условия?» Мисс Присцилла принялась объяснять, как и учил ее де Берни, что буконьерам совсем не страшны их пушки и ружья. Они укроются в зарослях, и Моргану придется пожертвовать жизнью ни одного человека, прежде чем ему удастся выкурить их оттуда. Морган резко и надменно прервал ее. «Да-да, оставим это, вернемся к условиям. К условиям!» И девушка поведала ему следующее. Де Берни отдает ему Тома Лича, живого или мертвого, снимает с кораблей все пушки и бросает их в море, в том случае, если буконьерам будут предложены приемлемые условия сдачи, если им позволят беспрепятственно покинуть остров, когда им заблагорассудится. Таковы их условия, однако мисс Присцилла не просто перечисляла их, а просила всем своим видом и голосом, чтобы они были приняты, как будто она выступала в роли защитника Де Берни. «Приемлемые условия сдачи», — медленно и, на удивление, насмешливо проговорил сэр Генри. Девушке пришлось еще раз повторить, что если условия буконьеров будут отклонены, они сумеют за себя постоять. На сей раз адмирал выслушал ее внимательно, но недоброе, вместе с тем довольная улыбка, осенившая его лоснящееся лицо, вергла ее в отчаяние. И все же, преодолев робость, невзирая на его презрительные усмешки, она стояла перед ним с гордо поднятой головой. «Ого!» — проговорил адмирал. «Когда она закончила, наконец-то вы в безопасности, сударыня, и вы тоже, майор. Я поздравляю вас обоих. Сударыня, меня нисколько не удивляет, что вы так горячо хлопочете за этого каналью. Я понимаю вас и ценю чувство благодарности, кое движет вами». Взглянув на нее с улыбкой, он вновь принял нарочито учтивый вид. Затем его взгляд перекинулся на майора. «А вам, сударь, как я погляжу, не очень-то хочется, чтобы я вступал с ними в сделку». Рискуя снова быть неправильно понятым, важно ответил майор, «я, однако, считаю своим долгом сказать нет. Добро есть добро, а зло есть зло. Что касается благодарности, то я не вижу причин для нее. Этот хват использовал нас как инструмент для осуществления своих замыслов. Вот и все. Я не буду настаивать на том, что вы ошибаетесь относительно меня. Однако должен сказать вам начистоту, что среди всей этой шайки головорезов не нашлось ни одного храбреца, который отважился бы выполнить это поручение. Грузное тело сэра Генри вдруг содрогнулось от смеха. «Ого, черт побери, я верю вам! К моим реям они относятся с большим почтением. Быть может, вы и в самом деле правы, майор, как знать?» Он резко повернулся к молодому офицеру, стоявшему во главе вооруженных матросов. «Возьми-ка человек 12, Шарпл, и отправляйся на берег с белым флагом. Да передай этим сукиным сынам, что прежде чем обсуждать их условия, я требую, чтобы они выдали мне не только Тома Лича, но и этого шельмеца де Берни. Как только оба этих мерзавца будут у меня на борту, я решу, что делать дальше. Но не раньше, и напомни им, что мои пушки нацелены на берег, так что пусть только попробуют сунуться в заросли. Тут же отправлю их к чертям в преисподнюю. Ясно? Теперь ступай!» Козырнув в ответ, красавчик-лейтенант дал понять, что приказ ему ясен. Мальчишеским голосом он отдал короткое распоряжение. Бросившись выполнять команду, матросы один за другим устремились к трапу. Майор ликовал. За этот приказ он готов был все простить Моргану, хотя этот дородный молодец и был когда-то отъявленным злодеем и пиратом, сейчас он знает свое дело. Мисс Присцилла, у которой побелели даже губы, дрожа всем телом, приблизилась к сэру Генри и робко коснулась его могучей, как у настоящего моряка, руки. «Сударь!» — проговорила она умоляющим голосом. «Сударь, все, что сказал вам майор, едва ли можно назвать правдой. Я уверена, отправив нас сюда, де Берни прежде всего помышлял о нашем избавлении. Я стольким обязана ему, он такой благородный!» Из груди сэра Генри вырвался смех, от которого он даже содрогнулся. Потом он нахмурил брови, и от этого у него на переносице образовалась глубокая недобрая складка. «Ох-ох! Конечно, они прекрасные кавалеры, эти французы, но куда им тягаться с Деберни? Ох-ох! Могу поручиться, что он и впрямь переплюнул всех рыцарей на свете!» «Сударь, вы не поняли меня!» — воскликнула мисс Присцилла. «Да, сударыня, да! Этот плут Деберни никогда не упустит своего. Я прекрасно вас понимаю, пусть меня живьем сдерут шкуру, если это не так. Это он молодец! Я стал старый, сударыня, раздобрел вот, но под этим слоем жира еще бьется юное сердце». Его слова показались девушке ужасными, а от его игривого взгляда у нее по телу пробежала дрожь. Но она с достоинством справилась с охватившим ее чувством неприязни и сказала: «Сэр Генри, прошу вас, выслушайте меня, я вас умоляю». «Поверьте, сударыня, Генри Морган всегда отступал перед женской красотой». Морган, казалось, радовался душой, вспоминая о своих былых приключениях. «Так что вы хотели сказать, сударыня?» «Речь идет о Деберни. Я обязана ему жизнью и даже больше, чем жизнью. Честное слово, я это уже понял». Его мрачные глаза подмигнули ей, что больно задело ее, но она сделала вид, будто этого не заметила. «Мой отец был верным и достойным слугой Его Величества, и, разумеется, сударь, разумеется, услуга, оказанная господином Деберни его дочери, должна быть зачтена в его пользу в случае, если ему будет суждено предстать перед правосудием». Сэр Генри посмотрел на нее с нарочитой серьезностью, затем его вновь охватила безудержная веселость, причинявшая ей столько душевных мук. «Сударыня, в своей жизни я успел оказать столько услуг дочерям достойнейших отцов, что и не счесть. Но какой благодарностью они отплатили мне за мою доброту! Увы, я не нуждаюсь в вашей защите!» И он отвернул от нее глаза. Сэр Генри снова начала девушка в отчаянии. Однако сэр Генри и слышать ничего не хотел. «Не стоит больше ничего говорить, сударыня!» С этими словами он бесцеремонно повернулся и тяжелой поступью направился к комендорам, выкрикивая направо и налево какие-то команды. Глава 21. Капитуляция. Мисс Присцилла с тяжелым сердцем наблюдала, как отдалялась шлюпка, которой командовал лейтенант Шарпл, и где вместе с вооруженными мушкетами матросами сидел Пьер. К ней подошел офицер и от имени сэра Генри пригласил ее и майора Сенза разделить общество адмирала в кают-компании. Майор охотно принял приглашение. Сейчас у него на смену раздражению, от которого последние дни он не мог избавиться, хотя знал, что проку в нем нет никакого, пришло чувство отеческой заботы. «В кают-компании вам станет лучше, Присцилла», — сказал он. «Благодарю вас», — холодно ответила девушка. «Мне и здесь хорошо». «Как вам будет угодно, сударыня». Офицер поклонился и покинул их, а она так и осталась стоять, опершись на релинги, и все смотрела вслед шлюпке, быстро приближавшейся к берегу, где ее уже поджидали буконьеры. Она отчетливо видела, что впереди всех возвышалась величественная фигура Деберни. Рядом с ним стояли Бандри, Холлиуэлл и Эллис. Все четверо составляли отдельную группу. Майор Сенс снова подошел к мисс Присцилле. «Дорогая девочка, наше приключение закончилось, и у нас есть все основания поблагодарить за это небо. Самые серьезные основания!» «Да», — проговорила она, — «поблагодарим лучше Шарля Деберни». Майор ждал от нее совсем другого ответа, однако он понимал, что нет смысла спорить с женщиной, ставшей жертвой какой-то навязчивой идеи и своего упрямства. Наверное, надо быть с нею повеликодушнее. От кошмара, начавшегося месяц тому назад, постепенно наступало пробуждение. Скоро этому задаваке-пирату воздастся по заслугам, и они, наконец, спокойно продолжат свой путь в Англию. Этот жуткий сон будет далеко позади, а пройдет немного времени, и в их памяти от него не останется и следа. Мисс Присцилла найдет успокоение, а майор великодушно забудет все недоброе, что было между ними. Коротко говоря, все образуется». Майор продолжал тешить себя подобными надеждами, а мисс Присцилла все следила за шлюпкой. Она должна была вот-вот уткнуться носом в берег. И вот ее днище со скрежетом проползло по прибрежной гальке, из нее высадился только лейтенант Шарпл в сопровождении Пьера, а матросы, держа пальцы на спусковых крючках мушкетов, остались в шлюпке. Мисс Присцилла видела, как офицер в красном камзоле с высоко поднятой головой приблизился к Деберни и трем главарям буконьеров. Вся остальная шайка стояла немного позади и, казалось, внимательно наблюдала за тем, что происходит между их главарями и парламентером сэра Генри Моргана. Судя по всему, послание адмирала произвело среди главарей оживление. Бандри и Холлиуэлл заговорили в один голос, сопровождая свои слова бурными жестикуляциями. Покуда решалась его участь, Деберни стоял чуть в стороне. Только один раз попробовал он вступить в разговор, когда лейтенант Шарпл выдвинул условия о его выдаче. Он принялся горячо возражать. Да и понятно, ведь речь шла о его жизни или смерти. «Возвращайтесь к Моргану», — сказал он, не дав парламентеру вымолвить и слова, «и передайте ему, что если он и дальше будет настаивать на этом, мы уйдем в заросли и...» Однако Холлиуэлл резко оборвал его. «Клянусь преисподней», — проворчал он. «Этот черт знает что, Морган может пустить кентавр на дно, а черный лебедь расстреляет из своих пушек, разобьет мелкие дребезги, и тогда все мы здесь сгнием, но сперва передохнем с голоду». «Полегче, полегче», — вставил Бандри. «Нас не так-то просто одолеть, кругом лес, так что построить новый корабль для нас расплюнуть». «Прошу запомнить, сэр Генри человек решительный», — с твердостью ответил лейтенант. «И вам нелегко будет тягаться с ним. Если вы бросите ему вызов, будьте уверены, он оставит здесь один корабль, чтобы никто из вас не смог и носу показать на берег. У вас только один выход — подчиниться его приказу, выдайте личи и Берни. Тогда, быть может, к остальным сэр Генри проявит милость, но если вы будете упорствовать и дальше, уж он-то придумает, как взять лича, Берни и всех вас». Завязался спор, Уоган, заскулив, поддержал послание сэра Генри. «Угу, черт возьми! А что нам еще остается делать? Паршиво, конечно, сдавать Чарли, но что поделать, раз вопрос стоит так? Либо он, либо мы все!» «Эван, как хреново все вышло!» — откровенно признался Холлиуэлл. Однако Бандри, видевший дальше всех, настаивал на неподчинении. «Если Деберни будет с ними, а их корабли останутся целы и невредимы, пускай и без пушек, они еще смогут за себя постоять». Поэтому он попросил передать Моргану, что с него хватит, и одного лича. Но лейтенант твердо стоял на своем. Он коротко ответил, что не уполномочен обсуждать другие вопросы. Ему велено просто передать условия сэра Генри. К тому же, заметил он, в их положении вряд ли можно рассчитывать на более великодушные условия. Так что напрасно Бандри и Эллис просят его передать Моргану их новые предложения. Лейтенант Шарпл заявил, что это бесполезно, отсутствие согласия между ними сделало его еще более непреклонным. В конце концов он попросил их принять решение не мешкая. Бандри повернул рябое лицо к Деберни. «Я сделал все, что мог, Чарли», — сказал он и безрадостно пожал плечами. «Ты ведь слыхал?» Деберни стоял гордый и непреклонный. «Я-то слыхал и все понял. Выходит, прощай!» Он также пожал плечами. «Прощай, победа и удача!» С этими словами он снял инкрустированную серебром портупею и, передав шпагу Шарплу, сдался ему в руки. Лейтенант, кивнув, принял шпагу и бросил ее матросу, стоявшему на носу шлюпки. «А теперь Том Лич, если угодно», — сказал он, ища его глазами и явно недоумевая от того, что грозного пирата среди них нет. «Ах да!» — угрюмо буркнул Бандри. «Конечно, Том Лич!» На мгновение заколебавшись, Бандри задумчиво уставился на красавчика Шарпла. «Живого или мертвого, таковы, кажется, были условия», — проговорил он, то ли вопрошая, то ли утверждая. Лейтенант широко раскрыл глаза. «Что? Он мертв? Значит, вы хотите отдать его тело? Ладно, мертвого так мертвого, раз уж таковы условия». Бандри кивнул, сделал полоборота и направился вверх по берегу к буконьерам, столпившимся в стороне. Деберни бросился следом за ним и, остановив его за плечо, что-то шепнул ему. От его слов бесстрастное лицо пирата вдруг оживилось. Покачав головой и усмехнувшись, Бандри сделал вид, что все понял. Потом, после того, как его окликнул Шарпл, Деберни не спеша побрел назад и поднялся в поджидавшую его шлюпку. Мисс Присцилла, которая по-прежнему стояла у самого борта королевы Мери, облокотившись на рейлинге, все видела и все поняла. Из груди у нее вырвался слабый стон. «Трусы! Предатели!» — воскликнула она. «Они выдали его, чтобы спасти свои паршивые шкуры!» От сковавшего ее ужаса и боли она едва не лишилась сознания. К действительности ее вернула тяжелая, величественная поступь адмирала, который в сопровождении двух человек поднимался на палубу. Словно во сне, так во всяком случае ей показалось, она услышала, как кто-то возвестил о возвращении Шарпла. Потом она увидела, как рейлингом приблизился сэр Генри, и вслед за тем до нее донесся его грозный окрик. «Ну и где этот чертов лич? Почему Шарпл не взял его? Простофиля проклятый! Спускайтесь вниз, Олдерсли! Передайте Бенджамину, чтоб комендоры были готовы! Скоро придет их час, я всех их отправлю преисподнюю! Сейчас я покажу этим собакам! Или они думают, с Генри Морганом можно в бирюльки играть?» Сильно перегнувшись через рейлинги, он крикнул вниз. «Что это, черт побери, значит, Шарпл, где Том Лич?» «Подождите минуту, сэр Генри!» — послышался в ответ голос лейтенанта. Ударившись со скрежетом о борт корабля, шлюпка остановилась у откидного трапа. Потом наступило короткое затишье, и вслед за тем широко раскрытые, испуганные глазами из Присциллы заметили силуэт Деберни. Француз неспешно поднимался по рейлингам и, наконец, достиг верхней части трапа. Невозмутимый, улыбающийся, сейчас он предстал перед нею таким, каким она привыкла видеть его в минуты опасности. Отвага, с какой он шел навстречу судьбе, казалась невероятной. Сэр Генри, стоявший чуть поодаль, поднял глаза и сурово посмотрел на улыбающегося француза. В это время из-за борта показалась голова и плечи Пьера. Он поднимался следом за своим господином. «Проклятие! Где лич?» — прогремел сэр Генри. «Что это значит?» Деберни сделал полоборота в сторону Пьера и протянул левую руку. Метис передал ему окровавленный парусиновый мешок. Деберни потряс им, как бы взвешивая, и швырнул его перед собой. Мешок с хлюпающим звуком шлепнулся к ногам сэра Генри. «Здесь все, что вы требовали», — сказал Деберни. «Голова, которую вы оценили в 500 ливров». Сэр Генри громко вздохнул. «Боже правый!» На лице у него выступила краска, он еще раз взглянул на зловещий мешок. Под ним на желтой палубе образовалась лужа крови. Потом он пнул его башмаком, украшенным большим бантом. Нет, сначала он осторожно прикоснулся к нему ногой, а затем сильным пинком отшвырнул в сторону. «Уберите это!» — приказал он одному из сопровождавших его людей и устремил пристальный взгляд на Деберни. «Ты, черт побери, все понимаешь буквально», — сказал он. Деберни легко спрыгнул на палубу. «Иными словами, если хотите, я с лихвой исполнил то, что обещал, чем и спешу похвалиться. Вору вора дубинку украл, как, по словам майора Сенза, сказали бы те, кто назначил вас губернатором Ямайки». Сэр Генри бросил косой взгляд на майора Сенза, который, оторопев, застыл рядом с мисс Присциллой. Девушка осталась сидеть широко раскрытыми глазами, с трудом веря в происходящее, ибо для нее все это едва ли походило на правду. «О, неужели?» — произнес сэр Генри. «Он в самом деле так полагает. Вот оно что. Однако у нас есть дела поважнее. Нам еще многое предстоит объяснить друг другу. Я вам все объясню тотчас же, как только получу обещанные вами 500 ливров и еще 500, те, что вы мне проспорили. Ах да, ты же всегда знал себе цену, Шарль. Раньше у меня не было случая доказать это. Зато в вас я уже стал сомневаться, начиная с позавчерашнего дня. Вы опоздали на целых 3 дня, и все это время я жил в смертельной тревоге, так как мне постоянно приходилось сносить оскорбление этого пса, теперь уже дохлого. Но как только вы показались на горизонте, я отомстил ему за все. Впрочем, так было нужно, ведь, как вы сами изволили выразиться, я все понимаю буквально». «Ладно, мы с тобой квиты», — проворчал Морган. «Однако не забывай, тебе пришлось бы и вовсе худо, не придумай я, как вырвать тебя из их лап. Где б ты сейчас был, если б я не потребовал, чтобы они выдали тебя? Там, где мне суждено было быть, но это лишь в том случае, если б я полагался на глупца, ибо только глупец не способен все предусмотреть заранее. Черт возьми, надо ж быть таким самоуверенным». А разве моя самоуверенность не была оправдана, или я не справился с порученным мне заданием? Признаться, нет, Плут, ты несчастный, тебе просто повезло. Было немного, слава богу, мне не пришлось долго гоняться за Томом Личем. Он сам нашел меня на свою беду. И эта случайность сэкономила его величеству расходы по найму и оснастке корабля, которым мне пришлось бы воспользоваться, чтобы вести охоту по всем правилам военного искусства». «Пошли вниз», — сказал Морган. «Мне нужен подробный отчет о всех твоих похождениях».